Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Мы часто слышим с церковных кафедр, что все христиане должны служить Богу. Но действительно ли Богу нужно наше служение? Может ли быть служение работой, а работа служением? Можно ли за служение получать деньги? Кому мы все-таки служим, Богу или людям? Вот в таких сложных вопросах мы попытаемся сегодня, дорогие друзья, разобраться. Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня в студии на Телосе автор и ведущий передачи Игорь Попов. И для такого непростого разговора я пригласил выпускника Московской богословской семинарии ИХБ и проповедника Илариона Огородникова. Привет, Иларион.
Добрый день, Игорь. Добрый день, радиослушатели.
Вот, да, мы уже сейчас скорее вещаем больше на слушателей, на такую медийную аудиторию. Да, и я, конечно же, рад приветствовать всех, кто присоединился к нашей трансляции. Угу. Опять же, вопрос о служении, как оказалось, не столь однозначный. И несмотря на то, что это не вопрос кальвинизма или армянства, который вызывает, вот уже не одно столетие вызывает всегда жаркие споры, не вопрос о женском священстве, который тоже вызывает жаркие споры. Хотя, казалось бы, баптистам-то чего об этом спорить, да? Но все равно, женщина, место женщины в церкви, в служении, это действительно очень, наверное, важный вопрос современной церкви, Но мы сегодня поговорим как раз о служении. Скажи, ты выпускник семинарии евангельских христиан-баптистов, да, Московской богословской семинарии. Вот для тебя учеба в семинарии была работой или служением? Как ты для себя это оценивал?
Как я думаю, что любая учеба, это прежде всего ты что-то получаешь, все-таки, именно какие-то, определенные знания, если считать, что учеба — это часть работы, это смотря под каким углом посмотреть. Но для себя я вижу, что те знания, которые я получил, в семинаре, они, во-первых, меня не просто обогатили интеллектуально, и расширили мой кругозор, но они мне помогают до сих пор и помогают именно служить Богу, именно как кто-то отметил в проповеди, в изучении Писания, в толковании Писания. То есть это семинария для меня — это время, когда я получил инструмент определенный, можно так сказать, образно говоря, который помогает мне именно сейчас служить Богу, быть более посвященным, глубже вникать в вещи, в истины божественные. Поэтому я думаю, для меня это именно часть служения, потому что я был подготовлен, проходил этот определенный период подготовки для того, чтобы служить Богу более посвященнее, более глубже. Угу. Так я вижу в это время.
Слушай, а как ты думаешь, всем ли нужно, например, учиться в семинарии? Вот для кого, собственно, семинария нужна нам часто, я когда разговариваю со студентами, так как преподаю в двух семинариях, я разговариваю со студентами, и я спрашиваю, у меня один простой вопрос. Я говорю, для чего вы пошли в семинарию? И часто слышу ответ: для того, чтобы лучше познать Бога. Скажи мне, семинария помогает лучше познавать Бога или нет? Немножко я понимаю, что это провокационный вопрос.
Я думаю, семинария помогает познавать не только Бога, он помогает познавать себя, помогает познавать вообще весь мир. Оно достаточно это обширное познание, они проникают во все сферы жизни человека. И если человек действительно стремился к знаниям, то его мышление изменится, оно затронет все его области. Всю его личность, нельзя рассматривать только в одном направлении. По поводу того, что, эти знания, они действительно помогают нам, прежде всего, лично для нас самих увидеть важные вещи, в своей жизни, понять, что для тебя важно, что нет, В этом плане они практичны, они практичны именно для того, чтобы человек сам уже внутренне стал таким более зрелым, более более посвященным, потому что это как бы определенный такой уровень, да, уровень посвященности, когда ты себя на это жертвуешь. Не каждый человек готов выделить там 3 или 5 лет своей жизни для того, чтобы уехать в чужой город, да, учить, получать знания, да, отрываться от своих близких, друзей, там, от церкви. То есть это тоже определенная жертва, да, которую человек, ну, требуется принести. Вот, поэтому, ну, наверное, не каждый на это способен, просто в зависимости от обстоятельств, да. Плюс еще не менее важный момент такой, что у человека должно быть определенное вот это стремление к знаниям. Вот, на мой взгляд, если человек не ищет знания, да, больших знаний, то ему, он просто зря потратит время в семинарии. Mm-hmm. Вот, все-таки люди, которые приходят учиться, как правило, да, это люди, ищущие, да, ищущие больше глубины познания, да, больше обогащения какого-то именно интеллектуального, да, духовного. То есть мне кажется, что не каждый к этому призван, но в то же время, мне кажется, те, кто призван, они, получив это, они могут потом это дарить другим. И это такое, как бы обогащая себя, мы обогащаем и тех, которые Бог нам посылает в жизнь. Угу. Вот это благословение такое, да, мы делимся с благословением, которое получили когда-то. Вот. Ну, я так это вижу, на мой взгляд.
Слушай, ну, Соломон же предупреждал, что много мудрости, много печали. Много печали несет на своих худосочных плечах среднестатистический семинарист.
Ну, мне кажется, это любое развитие, оно имеет определенную печаль, да. Это мы в детстве все, у нас наше детство, оно безоблачное, мы смотрим все на розовых тонах, да, там все ярко, все прекрасно, все оптимистично. Становясь взрослыми, мы все равно проходим вот этот период разочарования определенных, переосмысления своих ценностей, своих взглядов. Это неизбежный результат роста, да, вот именно духовного или интеллектуального, личностного. Поэтому это тоже нужно пережить, это тоже нужно иметь в своем багаже опыта, чтобы идти дальше, да, не стоять, не только на этом зацикливаться, но идти по жизни дальше и видеть жизнь более, может быть, глубже, более обширнее. Вот это естественный период.
Ну ведь, ну, не секрет, что когда ты учишься в высшем теологическом учебном заведении, тут ты встаешь перед рядом очень сложных вопросов. Угу. И, ну, некоторые на этих вопросах ломаются.
Да, есть такое.
Вот, и вот тогда вопрос, в общем-то, в чем помогает семинария и... Как помочь такому человеку? Да? Вот, по сути, ведь человек пришел, смотри, в семинарии идут два типа людей, ну, как бы больше, конечно, естественно. Я, я как журналист все свожу к простой схеме, которая работает, да, к простому. Знаешь, как мне объяснял физик, для чего они делают физические модели. Да? Я говорю, слушайте, ну она же не объясняет всех законов и всего. Он говорит, конечно, нет. И более того, она несовершенна. Но зато она нам дает просто понимание того, как это все может работать.
Ну, да. Примерно,
вот,
да.
Да, так же и я. Ну, примерно два типа людей, да, семинаристов. Да? Первый – это кто хочет глубже знать Библию. Так вот, если вы хотите глубже знать Библию, вам лучше, наверное, пойти на какие-нибудь там, да, в библейские колледжи и так далее. Ну, да. Да, там действительно вот очень хорошо учат всем этим инструментарием пользоваться, да. И люди, которые... Вторая категория, да, это люди, которые... И, соответственно, такие люди сталкиваются с тем, что сталкиваются с разными школами библейской систематики, сталкиваются с, прости меня, господи, библейской герменевтикой Шлейермахера, да, с которой с тем же самым либеральным богословием, которое нужно изучать и нужно понимать, что оно, да, почему оно, откуда оно, как оно взялось, какие вопросы поднимает и так далее, да. И, соответственно, вторая там категория — это люди, которые пришли для того, чтобы более эффективно служить в церкви, да? То есть получить то оснащение, знаешь, как мне один выпускник семинарии как-то сказал, что, говорит, когда я понял, что мне нужно богословское образование, когда на группу по изучению Библии пришел человек, и он стал задавать вопросы, на которые я не мог ответить. элементарно, потому что я не знал греческого, и я не мог посмотреть в тексте оригинала и вот ответить ему на эти вопросы. Я поэтому пошел в семинарию. Вот, собственно, две эти категории. Ну, все же сталкиваются, как помочь человеку, который вот пришел в такой, можно сказать, кризис, потому что он хочет эффективно служить Богу, но он вдруг понимает, что, ну, как бы, во что он верил, вроде как-то шатается, что-то, ну, не так с ним происходит. Вот как помочь такому человеку, на твой взгляд? Проходил ты через такие вот близкие искушения?
Я думаю, да. Но я думаю, что любой семинарист, кто получил образование, он переживал нечто подобное, да, такой кризис веры, как говорится, да, такой есть термин, вот, пересмысление. Но мне кажется, что у человека, если человек изначально вот имел вот этот опыт, да, вот соприкосновение с Богом, да, как мы говорим, что возрождение, да, духовное возрождение, то ему будет легче преодолеть это, да. Ну, он сможет не сломаться. Ну, это я так думаю, может быть, я ошибаюсь, но это лично мое мнение. Если человек, как бы, изначально у него основание было неверное, да, в Боге, то ему, конечно, это может сильно ему навредить, да, эти знания, на которые он не подготовлен просто как христианин, да. Он может столкнуться с тем, что все вот это его предыдущий опыт, да, он может рухнуть. То есть это тоже определенное испытание, да. Мы видим тоже в Писании, что Бог, он как бы испытывает человека, насколько в нем вот, вот есть подлинность вот эта, да, жизнь вот эта Христова. Вот, поэтому это, не нужно этого бояться. Но если ты готов пройти этим путем, то я думаю, что это можно пройти. Хотя я знаю много моих знакомых, которые так или иначе отошли, да, по разным причинам, пройдя, получив образование семинарское, они в итоге оказались вне церкви, да, вот, к сожалению, я знаю такие случаи, но нельзя сказать, что из-за этого теперь нужно отказаться от обучения, все-таки это тоже определенный вид, ну, определенный этап в жизни, да, человека, который посвятил себя на служение, который нужно ему преодолеть, вот, кризис, он сам по себе не страшен, кризис вообще это слово, как бы, такое даже, ну, позитивное.
Да-да, в греческом языке оно имеет абсолютно позитивное значение.
Да, это как, да? Суд, да, именно суд, то есть переоценка того, что ты был, того да, пройденного этапа.
Да, в принципе, юридический термин.
Ну да, да, да. Поэтому не нужно этого бояться, да. С другой стороны, я думаю, что, ну вот, анализируя, да, все эти случаи, я думаю, что все-таки очень важно, чтобы при семинариях, да, были обязательно душепопечения, потому что вот этого часто не хватает. Ну, когда молодые люди приходят, допустим, учиться, сталкиваются вот с чем-то новым, тем, что они раньше не знали, чему их не учили в церкви, и, конечно, все равно возникает этот кризис. И в этот момент очень важна помощь со стороны людей более зрелых духовно, да, которые могут помочь молодому человеку как бы справиться с этим багажом, да, знаний, с тем новой информацией, которая у него щедро на него изливается, чтобы как можно легче преодолеть этот период, да, все-таки вот это душепопечение, оно обязательно, на мой взгляд, именно в семинарском образовании, к сожалению, его часто не хватает, и я это тоже на себе испытал, да, именно нехватку такого душепопечения, но, тем не менее, благодарен Богу, что все-таки я и многие мои знакомые, которые преодолели это, да, и сейчас служат Богу, и как тот Иов, да, можно так сказать.
Ну, я знаю, ты недавно прочитал книгу Иова.
Да, для меня это актуально. Да. Человек, который проходит страдания.
Делился своими впечатлениями в социальной сети.
Да, да, да. Поэтому человек, который проходит страдания, он, ну, и как из новые знания, да, он переходит на новый этап познания Бога, да, и этот новый уровень, он несравним, да, с предыдущим. Поэтому я думаю, что это естественно, это здорово, если люди это проходят и что-то новое получают, да.
Ну, да, у них, по крайней мере, открывается глубокое познание Бога, и они этим могут делиться и также могут помогать людям, которые проходят
да, это,
через
да.
такие периоды.
Да, я с тобой согласен. Душепопечение как раз вот таких людей, оно очень важно, да, когда они, те, кто прошел этот уже этап, и они могут помочь уже тем, кто только в начале.
Знаешь, я как-то по труды, опять же, Шлейермахера и Бультмана читал, уже пройдя через духовный кризис, и они не повлияли на мой внутренний мир, да. Ну, там, соответственно, там есть же и там все повлетало. Мужество быть.
Да, да.
Немецкий теолог Тилих. Пауль Тилих. Тоже как бы вот я довольно спокойно прочитал и с изрядным баптистским скепсисом интересом отнесся к его идеям, хотя некоторые идеи мне были, ну, интересно читать. Да? Ну, вот такая длинная прелюдия. Дорогие друзья, вы можете подключаться к нашему разговору. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях выпускник Московской богословской семинарии, проповедник по профессии, он сейчас тьютор, Илларион Огородников. И сегодня мы говорим о служении. Зачем служение вообще нужно? Что такое служить Богу? Потому что, ну, вот вроде, не знаю, 90% проповедей в церкви настроены, ну, соответственно, в баптистских церквях, настроены на такой, евангельских церквях, настроены на локатор служения. Обязательно ты на любом богослужении тебе скажут, нужно служить Господу. Или это, ну, да. Это для того, чтобы обеспечить ваше служение в церкви. Это нужно для того, чтобы служить. Вот давайте попробуем разобраться в этом. Вы можете нам позвонить 8-800-333-1706, высказать свою точку зрения. Вайбер и WhatsApp плюс 7-977-850-0996. На сайте theos.fm вы можете через плеер нам написать. И проще всего, конечно, написать комментарий под трансляцией. Мы с удовольствием прочитаем ваш комментарий. И, собственно, подискутируем с вами и ответим на ваши вопросы. Так вот, скажи-ка, а нуждается ли Бог в служении человека? Для чего это ему нужно вообще? Ну, трансцендентный Бог, вот такое сложное богословское понятие, да, отделенное от человека, совершенно не нуждающийся ни в чем, он всемогущий Бог, да. Зачем ему служение? Да и, собственно говоря, в псалмах и, ну, вообще в библейских текстах часто проходит мысль о том, что Бог не нуждается в служении рук человека.
Ну, как бы, если так смотреть глобально на эту, да, на этот вопрос, да, вот, опять же, в контексте Писания, мы видим изначально, что Бог, когда создал человека, Он создал его для определенного сотрудничества, да. То есть, несмотря на то, что Бог создал все творение, тем не менее, Он поместил человека в Эдем, да, и человек должен был как быть его сотрудником, то есть возделывать землю, давать животным имена. То есть мы видим изначально эта идея...
То есть он такой, он должен быть сотрудником биологического факультета Московского государственного университета, что ли, был, да? Нет?
Не, ну если говорить, ну если так, образно говоря, да. Ну, то есть изначально цель была Бога в том, чтобы создать подобного себе творения, да, и сделать это творение, ну, чтобы это творение находилось в сотрудничестве с Богом. Да, и в этом смысле Бог, он как бы, ну, Бог не действует в вакууме, да, он не действует в пустоте, он действует через людей. И церковь, она тоже, это не какой-то там виртуальный, да, проект, это церковь, это все люди, мы, да, это, ну, как бы не банально это звучало, но это так, да. И без людей Бог, он не будет действовать. Если мы не будем творить дела милосердия или другим людям, помогать другим людям, ничего не изменится, мир этот не будет меняться, как бы, щелчком пальца, да. Поэтому я думаю, что Бог, он нуждается в том, чтобы мы сами к нему, ну, вернее, как бы, не Бог нуждается в нас, да, мы нуждаемся в том, чтобы вместе с ним творить его волю, да, вот так можно сказать, исходя из нашего понимания. Бог, он самодостаточен, он в принципе всем обладает, да, он не ущербен в чем-то, но мы нуждаемся в том, чтобы быть с ним в сотворчестве, да, и делать его волю в нашей жизни, да, творить ту волю в контексте того, что Бог для каждого от нас отмерил. У кого-то этот контекст больше, да, у кого-то меньше, но на то и служение, вот на мой взгляд, оно как раз в этом заключается, что мы находим свое место в жизни и творим там и Божью волю, да, и таким образом Бог прославляется. Ну, так как бы тезисно я могу ответить на этот вопрос, да.
Смотри, давай разберемся попунктно в том, что ты сейчас, в том конспекте, который выдал ты сейчас, да, для жизни человека. Во-первых, я услышал в моей жизни, то есть познать себя, да, то есть вот эти вещи очень важны, да, для человека. Вообще самопознание,
конечно.
Даже если убрать, например, человек нерелигиозный или человек неверующий, да, человек невозрожденный, как говорят евангельские христиане-баптисты, да, он все равно очень важную часть его жизни занимает познание себя, да, вот для чего я, собственно, родился, да, там экзистенциалисты 20 века, там тоже Сартр, Камю и иже с ними, они все время поднимали там, Жан-Жак Ано там, и так далее. Да? Ануй, угу, в общем-то, угу, все эти вот направления европейского экзистенциализма, они как бы уделяли внимание тому, что вот человек перед бездной, перед вот тьмой, да, перед, угу, неведомым. И что ему вот делать? Зачем он сюда, во-первых, пришел? Да? Самый важный вопрос. Угу. Да? Они задавали самый важный вопрос. Да? Угу. Почему как бы человек... нуждается в этом, да, то есть он нуждается в самопознании. Здесь, ну, там, всегда человек задает вопросы. И когда человек приходит в церковь, и когда он верует, вот он наконец-то обретает. Ага, я вот познал. Значит, воля Божья, да, мы знаем, там, воля Божья есть освящение ваше, да, там, mm-hmm, или воля mm-hmm. Божья там творить, ну, да, собственно, ее, да, то есть реализовывать планы Творца в своей жизни. Очень такие правильные, красивые ответы. Давайте попробуем разобраться. Вот может ли Бог обойтись без помощи людей?
Ну, такой вопрос, да, достаточно сложный. Мне кажется, тут зависит от именно того, о чем идет речь, да, в контексте, потому что спасение все-таки не зависит от нас, да, Бог у нас спас не благодаря нам, да, спасение — это полноценный Божий дар, вот, от нас он никак не зависит, то есть от нас зависит, принимаем мы этот дар или нет, да. Вот.
Сразу брат находится на твердых армянских позициях.
Да, да, да. Но не будем эту тему поднимать. Может быть, кто-то мыслит иначе, но слава богу, как по вере, как бы, да, вам воздастся. Вот. Мне кажется, что...
Мудро.
Вот. Мне кажется, что в зависимости от контекста, да, что есть все-таки какие-то ситуации в жизни, да, когда просто Бог, он делает свое дело через нас, да. Все-таки есть какие-то моменты, где Бог может проявлять себя без нас даже, может быть, вопреки нашим желаниям, да. Вот, поэтому мне кажется, что все-таки такой, он достаточно вопрос обширный, да, и ответ на него зависит от того контекста, который мы хотим услышать, да, ну, в котором мы находимся, можно так сказать. Потому что каждый может это применить к своей жизни, к жизни других, и увидеть, что... Где-то мое участие было необходимо, да, где-то Бог действовал вообще как бы независимо ни от кого. Поэтому все достаточно сложнее. Вот чему я благодарен семинарии, что она мне показала, что жизнь достаточно очень сложная, и простых ответов на вопросы жизни, ну, крайне мало.
Ах, вот зачем нужна семинария. Я понял, зачем нужна семинария. Она, все сложнее. Она, собственно, говорит.
В этом и мудрость, кстати, да? Мудрый человек, он, да, он видит, он чувствует сложность, и он не пытается все свести к простым, четким формулам, да, схемам, потому что всякое вот это низведение в простоту, в этом смысле, да, оно есть искажение, да. Все-таки есть определенная тайна в жизни. Но это я так уже более обширно, да.
Слушай, да, пошел в глубину уже, стал глубину. Копать. Да, знаешь, это как я работал в службе кабельных магистралей, да, и был такой термин. Углубился дальше шурфа, да. То есть шурф — это когда ты роешь канавку и определяешь, где лежит кабель, да. Губиться дальше шурфа — это подкопать под кабель, да? Вот ты уже так дальше пошел.
Да.
Глубже шурфа углубляться. Ну, давай-ка тогда еще один вопрос важный попробуем ответить. Можем ли мы определять сами, служить нам или нет? То есть это в нашей воле или не нашей воле вообще?
Ну, знаешь, мне кажется, что у любого христианина, да, вот есть вот это желание что-то сделать Богу приятное, да, угодное. Мне кажется, что когда мы действительно познали, насколько Бог нас любит, насколько велика его жертва ради нас, да, что он нас спас. То есть вот эти все основы христианства, когда ты прочувствуешь их не только разум, но и сердце, то так или иначе все равно возникнет желание, ну, что-то сделать Богу хорошее, да, вот просто чисто как благодарность за его эту жертву, да, спасение. Поэтому я думаю, что у каждого христианина это желание есть. Единственное, что, может быть, ну, часто люди не понимают, да, где они могут Богу послужить. И вот очень много времени уходит для того, чтобы человек осознал, что Бог желает для него, да, в этой жизни, да, где Бог его видит, где вот можно послужить Богу, не просто исходя из своих желаний, да, но исходя из Божьей воли. Вот, вот это, наверное, сложный вопрос, который часто, особенно в начале христианского бытия, люди себе задают. Вот. Но мне кажется, что нужно пробовать себя и видеть, ну, чувствовать призвание, да, через других людей, через обстоятельства, куда Господь помещает и, ну, человека, да, и он может в этом, находясь в этих обстоятельствах, увидеть, где он может послужить Богу, да, послужить Богу через людей. Я благодарен вот тому, что я, тому факту, то, что я пошел учиться на психолога, да, и в итоге оказался в среде аутизма, да, занятий с детьми, с аутистами, потому что я вижу в этом тоже Божий промысел, что как бы я вообще не планировал эту сферу оказаться, но так случилось, что Бог меня туда ввел, да, привел. И я увидел в этом тоже определенную волю Божию, да, и возможность послужить этим детям, да, детям с аутизмом. И я думаю, что у каждого может быть такой свой путь, куда Господь его приведет, и где человек поймет, что вот я сейчас делаю дело, которое Богу угодно, да, и этим славам служу ему.
Угу. Смотри, в Писании, да, в 1 Тимофея, в 1 главе, Павел пишет: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что он призвал меня, признал меня верным, определив на служение». Да? Здесь мы видим, что Бог признает верным и определяет на служение Павла. Да? Получается, что на служение нас определяет Бог. Не мы сами его выбираем. Вот это от него исходит. Но может Бог определяет на служение только особо избранных, потому что вот тех, кого он признает верным, он определяет на служение. Особо талантливых, особо умных, а других нет шансов.
Ну, почему? Мне кажется, что у каждого, естественно, да, что каждого верующего, он должен понять, какой у него дар, да, Бог дает дары для служения, как там же в Писании говорится, вот, и найти свой дар, это очень важно, да, понять, вот, есть у меня определенное, да, качество, которое Бог мне дал изначально, да, и я им могу как-то послужить. Понятное дело, что если там человек не может говорить тоже проповедь, да, естественно, Бог его не призывает на это. Но чтобы это понять, нужно попробовать, испытать, да, на деле. И если человек это получается, и люди говорят, ты молодец, делай дальше, то значит, это нужно служить там. Ну, с другой стороны, что не все мы Билли Грэмы, да, мы не все там великие проповедники, там, Лиль Сперджены. У каждого человека есть определенное количество даров. Он может быть там неплохим каким-то служителем, да, помощником.
Сперджен был сложный характер.
Я знаю, да, я читал. Ну, судя по его высказываниям, я думаю, это да. Но я к тому, что просто пример, да, известных личностей, проповедников, которые известны, ну, на всем, во всем мире.
Во,
да,
всем мире, да.
Не обязательно быть таким известным человеком. Главное служить тем даром, который Бог дал. И если этот дар увеличивается, да, и служение становится более глобальным, обширным, ну, слава Богу. Если нет, то это тоже не печаль, но не повод для печали, потому что Бог, значит, дал тебе в чем-то быть в малом служить, да, быть верным в малом, да. И это тоже, слава Богу. То есть нужно просто пробовать, дерзать и стремиться к большему. Тем не менее, всю славу как бы Богу отдавать, да, за то, что вот я тружусь, и есть какой-то результат, может быть, даже скромный результат, но из-за этого Богу слава, и это повод для радости, да, что я что-то сделал хорошее, как-то изменил этот мир в лучшую сторону, да, внес свою определенную лепту, да, пусть незначительную, тем не менее, слава Богу.
Давай тогда посмотрим с другой стороны, например, в 1 Петра, в первом послании Петра, 4 главе, 10 стих, да, Петр пишет: «Каждый, да, что мы должны служить Богу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией». Здесь противоречие с тем, что, собственно говоря, Бог избирает на служение, да? Но каждый должен служить тем даром. Ты не видишь здесь противоречия вот с 1 Тимофея, например, что вот он кого-то избирает вот на служение, а Петр говорит о том, что каждый должен служить.
Ну, мне кажется, что избирает для определенной цели, да, то есть, может быть, больше говорится о какой-то конкретике, да, Бог избирает на какой-то определенный вид служения, да, не всех он избирает на быть там, допустим, пасторами там или там этими миссионерами или еще кем-то. То есть все-таки есть какое-то определенное, да, требование личностное, да, вот к этому человеку, другому. Но это не значит, что все должны вот именно этим заниматься. Я думаю, что тут просто разница в том, что больше конкретики в одном случае, а в другом случае это все-таки какое-то такое обобщенное, да, обобщенный призыв, что мы все должны служить Богу, да, но по мере своих даров, да, во мере своих возможностей все-таки. Это немножко как бы из разной области, на мой взгляд, да. Вот. Но в целом они не противоречат друг другу, они просто говорят о нескольких разных вещах с разного угла зрения, да, на мой взгляд.
Ну, вот. Ну да, собственно, Павел уже писал, что ну как быть призванным, если нет проповедующего.
Ну да, например, да, да, да.
Как конечно. Услышать, если ты ну, не слышишь? Угу. Как уверовать, если ты не слышишь?
Да, да.
Здесь угу. такая ответственность человека, угу. каждого христианина. И я помню, что как-то проводил какое-то молитвенное служение, где были там старицы, такие пожилые сестры из церкви. И вот у одной мотив нескольких да, пожилых верующих сестер был такой в молитве. «Господи, вот у меня нет дара молитвы». Я все время пытался спрашивать. Я говорю, слушайте, о каком даре молитвы вы говорите? То есть где этот дар, в общем, в Библии? Где мы видим в Библии дар молитвы? Хочется чего-то такого, да. Хочется, ну, у нас понятно, что у нас в церквях есть два, грубо говоря, две в кавычках карьеры, да. Это либо проповедник-пастор, там, проповедник, диакон-пастор.
Ну да, да, такая иерархия.
Да, следующая иерархия. Это, соответственно, харист, регент, да. проповедник, пастор, диакон, пастор.
У нас такой скудный набор, как бы.
Да, в общем-то, да, казалось бы. Так вот, ну, если попытаться разобраться, все-таки служение — это долг перед Богом или ответственность? Если так подытожить эту часть нашего разговора о служении. Все-таки это долг перед Богом, да, потому что Бог хочет, чтобы мы служили, и, собственно, наш долг перед ним, так как он призвал нас, да, служить ему, или же наша ответственность за то, что мы понимаем, что мы где-то, что у нас есть определенные дары, и что мы хотим что-то сделать, да, человек в этом свободен, или нет?
Ну, знаешь, я могу только свое мнение сказать. Я, может быть, кто-то со мной не согласится, или ты, может быть, и ты не согласишься. Вот. Мне кажется, все-таки это определенная ответственность, потому что ну, Бог, ну, слово «долг» — это какое-то, мне сразу, знаешь, ассоциации нехорошие возникают, потому что чисто человеческие такие ассоциации. Мне кажется, что когда ты ответственность — это все-таки больше такой зрелый подход, потому что когда человек духовно зрел, да, или как бы духовно созревает, да, или, можно так сказать, в процессе этого зрелости, то есть он все-таки понимает эту ответственность, которую Бог ему доверил, да, и он с этой ответственностью подходит к служению, потому что частенько бывает, что ты там, что-то в жизни как-то меняется обстоятельства, тебе уже не хочется ничего не заниматься, ты или там по каким-то другим причинам хочешь уже уйти из этого, но, с другой стороны, приходит понимание, что ты понимаешь, да, что ты здесь не случайно, тебя здесь Бог поместил, и для тебя важно, да, понять волю Божию, да, и вот сейчас, на данный момент, трудиться ли дальше или уйти, а на мой взгляд, человек безответственный, он может это сделать легко, хлопнув дверь и уйти, да, но мне кажется, что вот именно вот эта ответственность — показатель нашей серьезной веры, да, насколько она глубока в нас, насколько она действительно нас изменяет, вот, и вот именно с таким подходом я более, ну, у меня такое понимание, да, что я имею определенную ответственность перед Богом, да, хотя я Богу никому ничего не должен, да, но и я понимаю, что если у меня есть этот дар, и я его не применяю в служении, то мне стыдно, да, потому что я трачу время пустую, потому что Бог мне этот дар с определенной целью, чтобы я его развивал, чтобы я его практиковал, а если я это не делаю, то мне просто стыдно за то, что я живу неправильно, да, не пред Богом как-то. Потому что все-таки, когда предстану пред Богом, хочется, чтобы ну, прожитая моя жизнь, она была все-таки Богу приятна, чтобы он мне похвалил и сказал: Ларик, ты молодец, ты хорошо прожил эту жизнь, да, ты сделал все от тебя возможное, да. Вот, все-таки вот с таким ощущением хочется оказаться в вечности, а не том, чтобы было потом стыдно, что ты потратил жизнь впустую и ничего не сделал, и как-то просто прожил.
Ну, это, знаешь, мне вспоминается пример из фильма «Спасти рядового Райана», да, то есть вот такой спилберговский, оскароносный.
Ну да, известный фильм.
Да, известный фильм, его часто в проповедях приводят в пример, естественно, да, и когда человек, как бы, ради спасения которого, да, пожертвовал там отряд, ну, такой спецотряд своей жизнью, да, чтобы вот его спасти. Да. Он спрашивает в конце жизни у своей жены, стоя у могил этих ребят, о том, что я вот достойно прожил свою жизнь или нет. Да? Вот это вот ощущение того, как бы мы ни уходили, все равно ощущение долга, хотя у нас очень сложные взаимоотношения с этим словом, оно все равно, потому что Павел пишет, мы должники ради вас, да, перед вами. Угу. Собственно, мы должники перед вами, мы должны вам, да? Мы угу. должны проповедовать Евангелие, мы угу. должны служить вам, мы должны душепопекать вас, угу. мы должны обучать вас. Да? Мы понимаем, что это наш долг, но этот долг, конечно, рождается из ответственности перед угу. Богом. Да? Вот надо мне все-таки это все немножко переварить.
Да, ну, мне кажется, что тут опять же, с какого угла угу. посмотришь. Ну, они, видимо, не противоречат друг другу, просто у каждого свой угол зрения, естественно, исходя из своего контекста, человек это воспринимает, да, либо как это ответственность пред Богом, либо как долг. Но я говорю, что тут может быть разные мнения, и они имеют право на существование, как бы обе позиции. Вот.
Я думаю, что это, ну, две стороны одной медали, да, да, да. говорят. Угу. Да, и все это относится, конечно, к нашим взаимоотношениям с Богом. Угу. Надо буквально сделать вздох, мы прервемся угу. буквально на 20 секунд, и, дорогие друзья, не переключайтесь, включайтесь в нашу дискуссию, вот что же такое все-таки служение Богу, это долг или ответственность, угу. можно ли служить, мы поднимем вопрос, как бы служение это обязательно то, что мы должны делать бесплатно, то есть вот того, что угу. от нашего желания служить Богу, или все-таки это, оно может быть работой, за него можно получать деньги. Угу. Подключайтесь буквально через 20 секунд, мы будем снова с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
О новой жизни, о служении Богу мы рассуждаем сегодня в передаче «Погружение», передаче, которая посвящена служению евангельских христиан-баптистов. Вот так вот мы о служении евангельских христиан-баптистов говорим сегодня о служении Богу. Да? И напоминаю, что у меня сегодня в гостях выпускник Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов, проповедник, тьютор Иларион Огородников. Продолжаем дискуссию о служении. Все же служение Богу — это только церковная деятельность, на твой взгляд?
Ну, знаешь, даже вот когда учился в семинарии, раньше я думал так, да, как вот именно только церковное, но когда я узнал историю христианства, да, в частности, историю реформации, я понял, что это немножко такой очень ограниченный взгляд, да, когда все сводится только в церковь, да, и, по сути, мы берем и делим нашу жизнь на светскую и на церковную, да, такой как бы сакральную и профанную, да, такие терминологии из религоведения. Вот. Но мне кажется, что это неправильно, потому что, если посмотрим те же отцы реформации, да, Лютер, Кальвин, они учили, что человек может быть, иметь определенное призвание, да, может быть призван быть и пастором, он может быть призванным быть и там ремесленником, дворником или там каким-то бизнесменом, да, нужно понять свое призвание, да, и этим призванием служить Богу, да, то есть ты можешь быть где-то на производстве, делать определенный какой-то, делать продукт, как для Бога, да, вот, и тем самым тоже служить ему в итоге, да. Ну, в нашем вот, в баптистском восприятии, да, ну, вот это есть разделение, да, что, ну, может быть, негласное, да, может быть, не все его разделяют, но оно распространено, что вот служить Богу это можно только в церкви, да, а вне стен церкви это уже как бы, ну, либо не служение, либо какое-то, ну, не совсем правильное служение, да, вот я частенько с таким мнением сталкивался.
А как это мнение аргументирует?
Ну, потому что ты как бы вот находишься где-то там, работаешь, ты зарабатываешь все деньги, да, ты, тем самым ты как бы тратишь все это на себя, но, с другой стороны, они понимают, что эти люди могут эти средства жертвовать там на какие-то проекты церковные, да, или там на миссию или еще куда-то, вот, ну, и тому подобное, да, ты можешь еще чем-то заниматься, там, быть, допустим, творческим человеком, петь песни, да, которые имеют какой-то христианский смысл, да, но, опять же, ты не в церкви, да, ты тем самым как бы себя больше рекламируешь. Ну, вот такие вот, к сожалению, я встречал мнения, ну, примерно такие, да. Но мне кажется, что это неверно, потому что человек, он, нужно смотреть на него не, вот, не в каком-то таком одном фрагменте его жизни, да, а в целом всей его жизни, да, чем он может в жизни заниматься, да, и насколько это его занятие, оно может Бога славить, да, прославлять. И, потому что это может быть свидетельство тоже очень огромное, если человек, допустим, занимается какой-то в светской сфере деятельности, да, но тем самым говорит, что он христианин, он уже своим делами устами может свидетельствовать о Боге, да, и тем самым Бог будет прославляться. Поэтому мне кажется, что нет вот этого конфликта, да, между церковью, да, работой и служением. На самом деле это цельный процесс.
Ага, вот, я как раз хотел разобраться. Работа и служение. Давай, попробуем разобраться. Может ли служение быть работой, а работа служением? У меня есть один к этому иллюстрация.
Да? Хорошо.
Как все правильные баптистские проповедники, обязательно один-два примера из жизни за проповедь, чтобы люди не заснули. Так вот, у меня, значит, есть друг, он хороший дизайнер, и он, значит, работал в такой, скажем так, близкой к церкви организации, да, такой вот, скажем, при церкви. И он говорит: слушай, ну, я вот, ну, просто, я там, если честно, мне было сложно, да, вот, откровенно говоря, да, у всех, то есть он когда пытался там поделиться какими-то духовными переживаниями, ну, как-то на него смотрели: ну, слушай, ну, как бы, здесь надо вот, у тебя есть конкретная задача, ты должен ее делать, вот, давай. То есть какая-то, ну, формализованность. Сейчас он работает в таком дизайнерском бюро, да, и у него куча, он куча вещей делает, в общем-то, как служение. То есть он свой дизайнерство, он получает работу, но при этом он, например, для церкви делает какие-то, да, дизайны бесплатно. Вот это его личная, да, позиция. Ему готовы платить, но вот он говорит: я вот, если для церкви, то я сделаю бесплатно.
Да, такая, да, как бы десятина такая,
да,
своя,
да, образная. И, в общем-то, и он говорит, я не чувствую вот этого, да, вот, скажем, вот этой зашоренности. Вот смотри, вот две, казалось бы, два опыта у человека, да. Он себя более чувствует свободно, да, находясь на светской работе, но при этом используя это для служения, да, и при этом, когда он четко был там в какой-то такой парацерковной организации, да, он чувствовал все время давление, он чувствовал, что вот он как-то, ну, находится не в своей тарелке, что ли, что, ну, какую-то вот формальность чувствовал, да. Понятно, что, ну, это не совсем, скажем, пример стопроцентный, потому что, ну, понятно, что многие церковные и парацерковные организации, они думают о построении команды, да, там, и так далее, о духовном климате внутри коллектива. Да. Ну вот смотри, давай попробуем. Может ли служение быть работой, работа служением?
Я думаю, да. Ну, твой как раз пример, он, да, хорошее подтверждение.
Я за тебя уже ответил.
Да, я ответил, да. Потому что, я думаю, да, конечно, может быть и работой. Потому что человек, он, ну, во-первых, он получает определенные навыки, да, на этой работе, да, эти навыки он, вот как в твоем примере, может потом бесплатно кому-то поделиться этим с другими, да, это может быть даже тот же юрист, да, который может отучиться там в университете, заниматься юридической практикой, но при этом быть он еще юристом церкви, да.
Трудно юристу войти в царство Божие.
Да, трудно. Я не знаю, я не юрист.
Я шучу, да. Ну, имеется в виду, что все-таки юридические услуги, они всегда оплачиваются, это всегда...
Да, да. Ну, в этом плане, да. Поэтому, если есть такой профессионал, который помогает, вот опять же, учитывая нашу сложную жизнь, да, я имею в виду в отношении христианства в России, протестантизма в России, да, это будет, ну, огромная помощь, когда такие люди могут тем самым послужить церкви. И таких примеров можно много разных. Те же зубные там врачи, допустим, или просто врачи, да, или еще кто-то, или учителя, или даже те же тьютор, как я, да, то есть люди, которые занимаются с аутистами, да, вот мы с тобой об этом общались, что как бы служение именно с этим детям. То есть много, масса возможностей
использовать. Ну да, без любви там делать вообще нечего.
Конечно, да.
Ты там очень быстро выгоришь.
Ну да, да, да. То есть я думаю, что масса возможностей у людей в том, чтобы свою профессию использовать для того, чтобы послужить ближним, да, или церкви, или как возможность заявить о своей вере, да, и быть таким подспорьем в свидетельстве о Христе, да. Поэтому нужно просто, мне кажется, какое-то определенное, как бы вот это, ну, какой-то, ну, постоянный поиск, да, как я могу Бога прославить, да, чем я могу прославить, там, где я нахожусь. Uh-huh. Не должна быть какая-то зашоренность, потому что часто мы вот людям любим мыслить с какими-то такими схемами, да, вот определенными. Вот это вот так, это так. А у нас жизнь, она многообразна, обширна, и мы не знаем, где мы окажемся в следующий раз, где мы можем uh-huh. действительно стать вот проводниками Божьей благодати, да, для тех людей, которые еще Бога не знают. Поэтому мне кажется, что намного все возможности послужить Богу очень много, и в том числе на работе, да, там, где я тружусь ежедневно. Да. Я не вижу в этом, опять же, проблемы. Но, к сожалению, часто вот идет вот это, опять же, разделение. Ах, раз ты работаешь, значит, ты Богу не служишь. Все, ты uh-huh. только для себя. На самом деле это ничего подобного. Человек может быть делать такое же служение, ну, для Бога, да, как и человек, который там проповедует или поет в хоре. А может, даже больше, потому что мне кажется, что ты, когда ты реально человеку помогаешь в его проблемах, да, решаешь их, ну, и помогаешь ему в решении этих проблем, то ты приносишь больше пользы, да, чем там...
Вот.
Пропел песню, спел гимн. Ну, это уже я говорю, как сам хорист, будучи, да.
Хоть никогда не был хористом, поэтому мне всегда интересно с той стороны какие-то мнения. Да, вот скажи, кому же все-таки мы служим, Богу или людям? Потому что мы говорим, служите Богу, но мы это подразумеваем. Когда пастор говорит, служите Богу, мы подразумеваем, что человек будет в служении церкви, да, то есть это конкретно делать что-то для церкви, проповедовать людям, помогать людям, вспоможение людям, значит, ну, не знаю, там, дикане — это людям, да, то есть там, помощь тем же самым пожилым братьям и сестрам, да, mm-hmm. служение в детских домах и так далее, и тому подобное. То есть мы все время говорим о том, что кому мы тогда служим, Богу или людям?
Я думаю, что мы служим Богу через людей. Мне кажется, опять же, вот не нужно противопоставлять, нужно uh-huh. объединить все эти два понятия, да, и увидеть, что, как Иоанн, да, сказал, да, если ты брата своего ненавидишь, как ты же Бога хуже, любишь.
Да, да,
да. То есть вот этот же принцип, он тоже применим и в этой ситуации, да, если мы не любим ближних, а ближних имеется в виду не только наших братьев и сестер, но и вообще людей.
Да, вспоминаем притчу Христа, кто да, мой ближний.
Да, 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 о том же, да, самаритянине, да, добром самаритянине. Поэтому мне кажется, что Бог, он присутствует в людях, да, и если мы вот кому-то послужили, тем самым и мы послужили Богу, да, опять же, вспоминая слова Иисуса из Евангелия, да, если ты малым послужил и сим, да, накормил их, напоил, то ты мне это сделал. Поэтому угу. мне кажется, что не нужно это противопоставлять, эти вещи, они едины, да, и когда мы что-то делаем доброе для людей, да, да опять же, даже, ну, в том числе и неверующим людям, да, мы делаем доброе дело, мы тем самым служим Богу, да, и наша не цель не в том, чтобы их заманить куда-то, да, а тем, чтобы их чем-то обогатить, да,
ну, а все-таки... заманивать не надо было, да?
Я думаю, не в этом цель, но, с другой стороны, мы хотим спасения, да, ближним, мы им хотим, чтобы они также стали христианами, но, с другой стороны, мы призваны творить добрые дела, да, с надеждой, что эти люди, как бы, да, в их сердце что-то изменится, да, и в их отношениях с Богом что-то изменится. Вот. Конечно, эта надежда всегда должна быть, но, тем не менее, мы призваны делать добрые дела просто для Бога, да, вот, творя это добро ближним.
Знаешь, есть такое выражение, которое мне нравится, у Бога нет рук, кроме твоих.
Да.
Вот как ты к этому относишься, и насколько это действительно иллюстрирует вот такое настоящее служение Богу, на твой взгляд?
Ну, мне как раз вот то, что я вначале говорил, да, что Бог, он не будет, ну, часто он не делает что-то, не творит свою волю без нас, да, и он необходимо наше участие в его планах, да, поэтому как бы через наши руки Бог это и может что-то сделать, да, тоже церковь, она не возникла на пустом месте, она возникла благодаря, вот, может быть, многим жизням тех людей, которые пожертвовали себя, отдали себя Богу, да, на служение, тех же миссионеров, да, и апостолов, начиная с апостолов, да, и до наших времен. Угу. То есть все равно люди участвуют в Божьем планах, да, все равно творят его волю, и Бог через них делает свое дело, да. И вот как раз то, что ты сказал, да, через наши руки Бог творит свою волю. Поэтому угу. я полностью согласен, конечно.
Вот небольшой лайфхак, буквально у тебя есть минута. Как найти свое служение, свое место в теле Христовом, христианину? Обличительная проповедь пастора. А сейчас, дорогие скамеечники, да, то есть имеется в виду те, кто просто приходит, отсидели на скамейке и уходит, да, и кто не принимает активное участие. Вот пожалуйста, лайфхак. Как себе применить, найти свое служение?
Нужно пробовать. Прежде всего, не ждать, что у тебя будет какое-то озарение свыше, да, а пробовать. Я, допустим, уверовал, когда я тоже пробовал себя в разных служениях. В том числе начинал я с молитвенного служения. Да, я посвящал там... Ну, у меня было много свободного времени, и я участвовал вот в интернет-служении JesusChrist.ru, был этот сайт. Молитва.ру есть такой сайт, да, тебе присылают нужды, и ты молишься людях. Вот. И у меня было целое специальное служение, я сам себя на это посвятил. Я каждый день молился по несколько часов за те нужды, которые прислали с этого сайта. Вот. Я пробовал это, мне это нравилось, да. Я потом пробовал уже и в хоре, и в проповеди, ну, и в других видах служений. То есть мне кажется, что нужно, если ты хочешь послужить Богу и не знаешь свой дар, нужно попробовать себя вот в тех возможностях, которые у тебя есть. И там, где у тебя действительно будет получаться, это значит, что у тебя есть дар, да. Ты можешь и дальше в этом направлении двигаться. Если ты почувствуешь, что в чем-то не получается, да, и видно, да, что это не благословится Богом, значит, может быть, это не твое. Надо попробовать там, где у тебя действительно что-то получается.
Да, в любом случае, лучше всего пробовать молиться и советоваться со служителями.
В том числе, да. И это очень важный момент, да, я с тобой согласен. Да, но без того, чтобы что-то не делать, ничего не изменится. Нужно пробовать себя. Это, наверное, самое важное.
Служите Богу, и вы поймете, для чего Он вас направляет. Большое аминь, спасибо, Илларион, что сегодня тебе, пришел к нам в гости. Буду рад видеть тебя снова. И благословит. Да благословит вас Бог, дорогие друзья. До свидания, до встречи на Теосе.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.